Владимир Козаренко, «Эфирный занавес». Пролог. Бернский карантин. Май в Берне никогда не отличался милосердием к беднякам. В этом году он выдался затяжным, хмурым и насквозь пропитанным ледяной озерной сыростью, которая волнами скатывалась с предгорий Альп и намертво застревала в узких, похожих на каменные мешки, улицах старого города. Над черепичными крышами Крамгася, покрытыми зеленоватым налетом многовекового мха, висел тяжелый, неподвижный шлейф дыма. Сотни кухонных очагов и печей мелких ремесленных лавок круглосуточно выбрасывали в небо грязно-серые клубы от дешевого, плохо просушенного торфа и селезского антрацита. Этот дым не поднимался ввысь. Он оседал вниз, смешиваясь с туманом, и обволакивал песчаниковые аркады зданий, из-за чего Берн казался декорацией к старой, мрачной пьесе. Воздух наперебой пах мокрой конской кожей, дегтем, кислым ржаным суслом из подвала в пивоварне на набережной Ааре и застоявшимся аммиачным душком от конных извозчиков, чьи пролетки уныло дожидались редких седоков у часовой башни Цетглоге. По мостовой, гулко цокая подковами по мокрому граниту, тянулись тяжелые телеги, груженные бочками с рейнским вином. Лошади тяжело, с присвистом дышали, выбрасывая из ноздрей густые, белые столбы пара, а их возницы, укутанные в грубые брезентовые плащи, уныло щелкали кнутами, то и дело вытирая капли дождя со скорбных усов. Внутри массивного трехэтажного здания, на Шпихерштрассе, где располагалось Федеральное бюро интеллектуальной собственности, царила совершенно иная, гнетущая тишина. Здесь время словно застывало, запертое между бесконечными рядами дубовых стеллажей, уходящих под самый потолок. Этот огромный зал экспертного отдела пах сухим, застоявшимся конторским клеем, парафином, дешевыми стеариновыми свечами и столетней архивной пылью, которая тончайшим слоем покрывала серые картонные папки с патентными заявками. Окна зала, высокие, арочные, с переплетами из потемневшего от времени ясеня, были покрыты изнутри испариной. Сквозь мутные стекла едва пробивался тусклый весенний свет, едва способный разогнать полумрак между столами. За третьим столом в правом ряду, прямо под огромными круглыми часами в латунном корпусе, чье маятниковое тиканье «так-так-так» разносилось по залу с точностью палаческого топора, сидел эксперт третьего класса Альберт Эйнштейн. На нем был поношенный, лоснящийся на локтях, шерстяной жилет мышиного цвета, купленный с рук на Цюрихском блошином рынке 3 года назад. Рукава его белой хлопковой рубашки, пожелтевшей от частых стирок в жесткой колодезной воде, были подколоты выше локтей специальными стальными пружинами, конторская хитрость, чтобы не пачкать манжеты фиолетовыми чернилами. Его густые, жесткие, абсолютно непослушные черные кудри торчали во все стороны. Альберт принципиально отказывался стричься по строгой берлинской или цюрихской моде, за что его тесть, старый сербский чиновник Марич, при первой встрече обозвал его цыганским скрипачом. Альберту было 26 лет. И эта комната, этот запах клея и это мерное тиканье латунных часов на стене медленно, изо дня в день, душили его. Перед ним лежала раскрытая папка из толстого картона. Патентная заявка номер 4329, поданная акционерным обществом «Борзик» из Берлина. Сухой, канцелярский текст на немецком языке описывал устройство усовершенствованного гидравлического регуляторного клапана для высокотемпературных паровых турбин. К тексту прилагались 3 огромных листа синьки, чертежей, выполненных тончайшей белой тушью. По всем правилам бюро, Альберт должен был построчно сличить описание с чертежами, проверить кинематические схемы и выдать заключение. Есть ли в этом клапане техническая новизна или берлинские инженеры просто украли идею у англичан из компании Parsons. Но взгляд Эйнштейна скользил мимо белых линий поршней, золотников и нагнетательных трубок. Его пальцы, испачканные фиолетовыми чернилами у самого корня ногтя большого пальца, судорожно сжимали грошовую деревянную ручку с стальным пером Ронда. Под официальным бланком бюро, сокрытый от глаз старшего инспектора, лежал клочок тонкой, полупрозрачной промокательной бумаги. И этот клочок был живым. Он был исписан цифрами, матрицами и стрелками векторов, которые Альберт наносил с такой силой, что перо то и дело прорывало рыхлую бумагу. Эйнштейн считал. Он занимался тем, за что профессор Вебер в Цюрихе обещал выгнать его с волчьим билетом из любой приличной лаборатории Европы. Он пытался обуздать баллистические потоки омеров.